Инок Ферапонт, среди вас ангелы ходят. Подвиг сугубого постничества инок Ферапонт принял на себя еще до монастыря. Монахиня Неонилла, певшая в те годы на клиросе Ростовского кафедрального собора, пишет о нем так. Постник он был необыкновенный. На Великий пост набирал в сумочку просфор, сухариков и бутыль святой воды. После службы удалялся в храме за колонны, вкушал здесь святую пищу. А я переживала, что он такой худенький, и все приглашал его в трапезную покушать постного борща. В первую и последнюю седмицу Великого поста, как уже говорилось, он не вкушал ничего. А в последнюю неделю своей жизни не принимал, говорят, даже воды. Но проверить достоверность этого утверждения трудно, ибо на братской трапезе не принято смотреть, как кто ест и пьет. И если инок Ферапонт иногда обращал на себя внимание, то лишь потому, что мог зачерпнуть ложкой супу, да и забыть про него, держа ложку на весу. Он настолько погружался в молитву, перебирая четки, что не замечал уже ничего. В пост инок Ферапонт всегда белел лицом, а последним великим постом был уже прозрачный и светился какой-то радостью. Иеромонах Киприан, а в ту пору монастырский зубной врач Володя, вспоминает, что в Страстную Пятницу он дежурил у плащаницы и обратил внимание, что инок Ферапонт оживленно и радостно разговаривает с кем-то в комнатке кармани храма. Так прошло минут 40. Время от времени он поглядывал в ту сторону, удивляясь необычному. Но надо же, отец Ферапонт разговорился. Перед Пасхой он будто выходит из затвора, улыбается и почему-то просит многих «помолитесь обо мне». Тихий инок жил все эти годы в монастыре в таком безмолвии, что теперь удивляло простое – он разговаривает. И если сначала кого-то задевало, что он не замечает людей, то потом и его перестали замечать. Он жил в монастыре, а будто исчез. Запомнился такой случай. Через двор монастыря шел приезжий иконописец, спрашивая встречных, «Не подскажете, где найти отца Ферапонта?» Встречные, в свою очередь, окликали знакомых, «Не знаешь, кто у нас отец Ферапонт?» Гадали долго, пока иконописец не догадался спросить, «А где у вас делают доски для икон? Меня за досками послали». «А, доски? Тогда идите в столярку». Инок Ферапонт жил настолько не касаясь земли, что даже из братьев его мало кто знал. Когда, собирая воспоминания, расспрашивали всех, а какой он был, большинство лишь сожалело, что не привел Господь узнать. А вот один паломник ответил: «Я знаю его. Ферапонт был сачок». «Да ты что, брат, говоришь?» — опешили все, зная исключительное трудолюбие инока. «То уверенно», — ответил паломник, — «он же вечно опаздывал. Тут на послушание надо идти, а он как заляжет у мощей на молитву, вспомните». И тут действительно вспомнили, а ведь было такое. Когда на хоздворе строили дом, инок Ферапонт, случалось, опаздывал на стройку на несколько минут. Этих копеечных опозданий никто бы не заметил, если бы не сам инок. Он пунцово краснел и говорил сокрушенно: «Простите, простите, опять опоздал». Мастер он был золотые руки и, в отличие от пунктуального паломника, работал споро. И все же водилось за ним такое: когда он становился на молитву у мощей возлюбленных им оптинских старцев, то настолько забывал о земном, что жил уже вне времени и пространства. Молился он обычно уединенно, в комнатке кармане храма, где до канонизации стояли мощи преподобного оптинского старца Нектария. Бывало, служба уже кончилась, и храм давно опустел, а в уединенной комнатке перед мощами все еще молится, распростершись ниц, инок Ферапонт. Был такой случай. К дежурному по храму подошел приезжий человек, рассказав о себе, что в монастырь он попал случайно, и, сомневаясь в душе, «А есть ли Бог?» «Бог есть», — сказал он взволнованно. «Я увидел здесь, как молился один монах. Я видел лицо ангела, разговаривающего с Богом. Вы знаете, что среди вас ангелы ходят?» «Какие ангелы?» — опешил дежурный. А приезжий указал ему на инока Ферапонта, выходившего в тот момент из храма. Нечто похожее видел один из братьев. Инок Ферапонт молился у мощей в пустом храме, полагая, что его никто не видит. Брат в это время тихо вышел из алтаря и увидел такое сияющее ангельское лицо инока, что в ошеломлении быстро ушел. «Молитва должна быть главным подвигом инока», — писал святитель Игнатий Брянчанинов. У инока Ферапонта была такая жажда молитвы, что ее не насыщали даже долгие монастырские службы. Его сокелейники рассказывали, что, сотворив монашеское правило с пятисотницей, кстати, необязательные для иноков, он потом еще долго молился ночью, полагая многие земные поклоны. Один из сокелейников признался, что как-то он решил сосчитать, а сколько же поклонов полагает инок за ночь. Келью разделяла пополам занавеска, и инок Ферапонт молился в своем углу, бросив на пол пред аналоем овчинный тулуп. Поклоны звучали мягко. Сокелейник считал их, считал и уснул, все еще слыша во сне звуки поклонов. Словом, как нам грешным бывает трудно встать на молитву, так иноку Ферапонту было трудно прервать ее. Приведем здесь рассказ рабы Божьей Ольги, предварительно рассказав о ней самой. Ольга была еще студенткой, далекой от Бога, когда на нее напала тоска от вопроса: «А какой смысл в трудах человека, если впереди могила и тлен?» Тетка сказала ей, что с такими вопросами надо обращаться к психиатру. А Ольга металась. Это был год перенесения мощей преподобного Серафима Саровского. И, прочитав в газете статью о старце, она так полюбила его, что уверилась в мысли: у мощей преподобного она получит ответ. Вырезала Ольга из газеты статью о старце и приехала почему-то в Оптину, оставшись работать здесь на послушании и поступив затем в женский монастырь. Так дивный старец Серафим вывел из мира будущую монахиню. Но тогда, приехав в Оптину, Ольга еще ничего не знала о монашестве, расспрашивая с интересом, а что за веревочки с узелками монахи носят в руке. Это был неведомый для нее, но родной мир. Она с жадным интересом всматривалась в него и увидела однажды вот что. Ольга работала на втором этаже в рухольной, когда внизу под окном остановился трактор с прицепом, в котором сидели инок Ферапонт и еще кто-то из паломников и братьев. Очевидно, намечалась поездка куда-то, но тут заморосил мелкий дождик со снежной крупой, и все ушли в укрытие. В кузове остался один инок Ферапонт. Выглянув в окно, Ольга подумала, почему он спит в странной позе, на коленях и пав лицом вниз. Через полчаса она снова выглянула в окно и увидела, что инок находится в той же позе, а рука его мерно перебирает четки. Когда через 2 часа она опять подошла к окну, то очень удивилась, не понимая, что происходит. Рясу инока уже припорошило сверху снежком, а он все так же перебирал четки, пав молитвенно ниц. Потом она сама ушла в монастырь, понимая уже, Господь даровал ей увидеть ту неразвлекаемую монашескую молитву, которую не в силах прервать ни дождь, ни снег. И иеродиакон Р., живший в ту пору в одной келье с иноком Ферапонтом, рассказывал, что перед смертью инок уже не ложился спать, молясь ночами и позволяя себе для отдыха лишь опереться о стул. Он осуждал его за это, ибо по правилам святых отцов так подвязаться рискованно. Все не по правилам. Но у инока Ферапонта умирала в больнице его мать. За ним стояла его далекая от Бога родня с некрещенными сестрами и тот глухой таежный поселок, где, сгорая от водки, рано ложились в землю его сверстники. Когда позже на могилке оптинских братьев приехал молодой сибирский священник отец Олег Матвеев, он рассказал, что в иных местах Сибири до ближайшего храма надо лететь самолетом, а вокруг секты такого черного толка, что, уезжая из дома, он увозит жену с детьми к родственникам из-за угроз убить их. «Дайте нам какие можно материалы о наших сибиряках-новомучениках», — сказал священник. «Они наши первопроходцы и молитвенники, а за ними стоит Сибирь». тайну своей необычайно напряженной молитвенной жизни перед смертью инок Ферапонт унес с собой, но иноку Макарию Павлову запомнилось, как инок Ферапонт однажды сказал при всех: «Да, наши грехи можно только кровью смыть». Слова эти показались тогда непонятными, и все переглянулись странно. Странности в жизни инока Ферапонта случались. Монастырский зубной врач и иеромонах Киприан рассказывал, как года за полтора до убийства к нему обратился с острой зубной болью инок Ферапонт. Запломбировав ему зуб, он заметил, что хорошо бы со временем поставить на зуб коронку, иначе в старости нечем будет жевать. «Мне это не понадобится», — ответил инок. А художник Сергей Лосев вспоминает, как в конце января 1993 года инок Ферапонт отдал ему свои теплые зимние вещи — меховую шапку, шерстяные носки и варежки, сказав при этом: «Мне это больше уже не понадобится». Перед самой Пасхой 1993 года инок Ферапонт стал раздавать свои личные рабочие инструменты. Поступок по тем временам необычный. В обители был такой дефицит инструментов, что их привозили с собой из дома или доставали через друзей. Словом, если последнюю рубашку в монастыре отдали бы с легкостью, то с инструментами дело обстояло иначе, так как послушание без них не выполнишь. Рассказывает столяр, краснодеревщик Николай Яхонтов, работавший тогда по послушанию в скиту. «Как раз перед самой Пасхой позвал меня к себе отец Ферапонт и предложил взять у него любые инструменты на выбор. Облюбовал я себе тогда отличный фуганок. Несу его в скит в мастерскую и думаю, наверное, отца Ферапонта переводят на другое послушание. Он ведь по послушанию был столяр, а тут без инструмента делать нечего». А после убийства взглянул на фуганок и похолодел. Выходит, он знал о своей смерти, если раздавал инструменты заранее. Что ответить на этот вопрос? Евангельский сотник дал некогда такой ответ Господу нашему Иисусу Христу: «Имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди и идет, и слуге моему сделай то и делает». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 9. Так и душа человека, предавшего себя целиком волю Божию, уподобляется, по словам схиигумена Илия, как бы прекрасно настроенному инструменту, который постоянно звучит, потому что постоянно касаются его невидимые руки. Тут тайна Божьего водительства, или та тайна благодати, когда все устрояется по воле Божией, и душа уже не вопрошает о цели, но, слыша «иди», с радостью идет. Перед Пасхой инок Ферапонт пребывал в состоянии благодатной радости, получив, похоже, дар прозорливости. Во всяком случае, вот две истории о том. Рассказывает просфорник Александр Герасименко: «К концу Великого Поста я так устал от недосыпания, что хотел сбежать из монастыря. И вот недели за полторы до Пасхи работали мы с отцом Ферапонтом на просфорне, а именно он приучил меня когда-то ходить на полуношницу. Сижу напротив него и злюсь, думая про себя: полуношница, полуношница, надоело. И вдруг вижу смеющиеся глаза отца Ферапонта, и он весело говорит мне: полуношница, полуношница, надоело. Я даже не понял сперва, что он высказывает мне мои же мысли. Просто обрадовался, что злость прошла. А отец Ферапонт говорит: хочешь, научу, как избежать искушений? Отсекай даже не помыслы, а прилоги к ним. Отсечешь прилоги, и хорошо на душе, поверь. Е, думаю, вон ты куда забрался. Ничего себе уровень». Вторую историю рассказал молодой послушник Р. Он был тогда паломником и давно уже подал прошение о приеме в братию. Великим постом многих зачислили в братию, одев в подрясники, и он думал, что на его прошение дан отказ. Своих мыслей он никому не открывал, но перед Пасхой был в угнетенном состоянии. «Не переживай», — сказал ему вдруг с улыбкой инок Ферапонт, — «тебя скоро оденут». Его действительно вскоре одели в подрясник, зачислив в братию на Вознесение, на 40-й день кончины новомученика Ферапонта Оптинского.